Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». И сегодня для вас ее проведут протоиерей Алексей Давиденко.
Здравствуйте.
И я, Ирина Кораблева. В прошлой нашей с вами встрече, отец Алексей, когда мы говорили о средствах массовой информации и их влиянии на сознание людей, в конце нашей беседы мы кратко коснулись вопроса, который хотелось бы сегодня более широко рассмотреть.
И мы обещали радиослушателям, что мы посвятим этому вопросу какое-то время.
Да, и вот сегодня как раз это время, которое мы все-таки хотели бы посвятить вопросу немаловажному, я думаю, актуальному для многих. Это вопрос депрессии. Депрессию называют болезнью века. Сейчас стало нормой ходить к психологам, принимать антидепрессанты, и сейчас это уже никого не удивишь, это стало какой-то обыденностью, да, сказать, что у меня депрессия. И вот все-таки медицинскую сторону этого вопроса мы оставим, наверное, специалистам, а сегодня хотелось бы обсудить духовную сторону этого вопроса. И тема сегодняшней передачи звучит так: «Радость жизни. Как победить депрессию». Отец Алексей, на ваш взгляд, каковы духовные причины депрессии, и можно ли назвать депрессию унынием или отчаянием? Это одно и то же, или это вот немножечко другое?
Конечно, знак равенства мы не можем поставить, поскольку вы в своем вопросе уже указали на некоторые аспекты такого явления, как депрессия, и в том числе на медицинский аспект. Разумеется, в этом смысле, если у какого-то явления есть и медицинский аспект, и, может быть, даже превалирующий медицинский аспект, мы, конечно, не можем говорить, что такое явление – это и есть уныние или это что-то подобное. Вот. Но ваш вопрос для меня сейчас стал причиной вот такого, нескольких таких рассуждений. Первое. Ну, конечно, и вы это заявили в названии передачи, мы, конечно, в большей степени хотели бы говорить не о депрессии, а именно о той радости жизни, которой эта депрессия мешает. Второе. Ну, конечно, сейчас действительно, ну и среди молодых людей, и среди людей среднего возраста, наверное, действительно часто можно услышать: ну как у тебя дела? Да у меня депрессия.
Так или буднично, обыденно.
Да, да. Или
даже у меня, как всегда, депрессия.
Или в более молодежных каких-то таких формах языка вот это слово выражается. Третье. Конечно же, не всегда, когда человек говорит вот эту фразу, такую диагностическую: «у меня депрессия», не всегда за этим стоит действительно вот этот медицинский факт, что человек находится в депрессии. И здесь я с вами полностью согласен, поскольку мы с вами не являемся специалистами в медицине, не являемся специалистами в психологии и психотерапии, мы, конечно, не будем говорить о медицинских аспектах, но так или иначе, сейчас как-то модно в несобственном смысле применять это слово. У человека плохое настроение – депрессия. У человека ссора на работе с начальником – депрессия. Непонимание с женой, с мужем – депрессия.
Или человек просто хочет помолчать, это значит, что у него депрессия.
Ребенок плачет – депрессия. Да, конечно, человек, как говорят психологи, интроверт, он действительно склонен к молчанию, о нем говорят: ну, у него, наверное, депрессия.
Он депрессивный человек.
Депрессивный, да, находится в депрессии. Поэтому я предлагаю сразу же вот это поле депрессии, которое как будто бы прям захватило всех, сразу сузить. Потому что это слово и термин применяется куда ни попадя. И там, где действительно человек находится в таком состоянии, и там, где такого состояния даже и близко нет. Вот, что касается духовных причин. Конечно, мы в святоотеческой литературе, касающейся духовной жизни, построения духовной жизни, опасностей на пути построения духовной жизни, мы, конечно, такого слова не найдем. Но найдем другие, действительно, такие близкородственные по каким-то внешним признакам. Это и уныние, и отчаяние, и какое-то подавленное состояние человека. Действительно, мы можем это видеть. Ставить ли знак равенства? Где-то да, где-то нет. Поскольку, когда человек нынешний, современный, говорит: «у меня депрессия», он чаще всего подразумевает именно вот такое некое подавленное состояние психики, некоторое такое обезволивание, некоторое такое нежелание или невозможность внутреннюю действовать. Ну, собственно, то, что мы уже говорили, плохое настроение, вот, ну, просто плохое настроение, оно часто бывает беспредметным, не по каким причинам. Даже в хорошую погоду, когда светит солнышко и бегут ручьи, у человека бывает такое вот тяжелое какое-то состояние. Можем ли мы говорить, что такое состояние не связано с духовными причинами? Ну, конечно, связано, разумеется. И если говорить в общем, то мне видится, что причина очевидная – это либо полное отсутствие духовной жизни, либо ее, ну, какое-то очень вялое течение. Когда пустота в душе ничем абсолютно не занята, и человек, пытаясь найти в себе внутренние смыслы, какое-то наполнение своей внутренней жизни, осмысление своих каких-то жизненных позиций, поступков, он не находит, и, конечно, он теряет опору. И вот эта внутренняя потеря опоры, внутренняя потеря ориентиров каких-то, по которым абсолютно точно можно судить, верно я что-то делаю, я сейчас в данном случае не беру даже какое-то нравственное измерение, хотя оно, пожалуй, главное в данном случае, коль скоро мы говорим о духовной составляющей. Я не беру даже нравственные измерения, а беру такое обычное, ежедневное, что ли, да, какое-то измерение, что человек иногда не может о каких-то своих поступках точно сказать, что это правильно. Хотя вроде бы он размышляет, думает, взвешивает, как-то рационально строит свои поступки. Как поступить с начальником, если он постоянно, каждый день оказывает какое-то давление? Отвечать ему, не отвечать, что делать? И человек стоит вот такой перед проблемой, со временем она хронизируется, кажется человеку неизбывной, каждый человек склонен еще и преувеличивать в той или иной степени. Это могут делать не только какие-то такие тонко устроенные женщины, но и вполне серьезные, с крепким характером мужчины тоже склонны к тому, чтобы преувеличивать. И иногда этот сильный характер является таким вот катализатором этого преувеличения. И что же? Вот, как я уже сказал, в общем, как мне представляется, причина в том, что то святое место, которое пусто не должно быть, оно пусто. И мне сразу вспоминается, я думаю, любому христианину, знакомому с Евангелием, вспоминается притча о вот этом доме, который был пометен, чист, убран, но так и не наполнен ничем. И те злые духи, которые были изгнаны из этого дома, вернулись в еще даже большем числе. Поэтому и подходы к избавлению или победе над этой депрессией, над плохим настроением, неизбывностью, безысходностью, они должны быть, тоже как мне представляется, именно исходя из вот этого посыла. Нужно это святое место своей души наполнять Богом. Пожалуй, это самое общее, самое универсальное, что можно было бы сказать. Ну, а там дальше для каждого конкретного человека это такое направление его духовной жизни может конкретизироваться. Что он конкретно должен делать для этого?
Да, исходя из того, что вы сказали, отец Алексей, получается, что человеку православному, человеку воцерковленному не свойственно впадать вот в такие состояния, но тем не менее мы часто видим, что, к сожалению, это не так. Бывают какие-то внешние факторы, действительно преобладают над каким-то внутренним, да, состоянием, и они передавливают, скажем так, захлестывают просто буквально человека, когда ведь, наверное, может быть, вам тоже приходилось сталкиваться, когда у человека даже нет сил молиться. Да, вот какое-то, вот, какое-то такое, ну, может быть, апатичное состояние.
Здесь парадоксальным образом соединяются такие две вещи. И в такой вот духовной жизни так бывает очень часто, как мне видится. С одной стороны, действительно, человек, церковный человек, участвующий в таинствах церковных, вроде бы по формальным признакам должен быть вообще избавлен от каких-либо таких вот сложностей в своей жизни, в построении своей духовной жизни и внутренней жизни. Но в первом приближении это вроде бы так. Ведь всякий такой переступающий порог храма, он же как раз получает эти смыслы и наполнение. Он же как раз получает ту самую встречу с Богом, которая должна избавить его, собственно, от каких-то таких вот неуверенностей, безысходностей и неизбывностей. Но там происходит еще одна встреча. Встреча с собой. Не только с Богом, но и с собой. Особенно, когда мы сравниваем себя с Богочеловеком Христом, мы вдруг обнаруживаем свое полное несоответствие тому идеалу человека, который показал нам Господь во Христе. И таким образом человек встречается с своей какой-то косностью, да, по-славянски, медлительностью внутренней своей, со своей неисправимостью. И это тоже для него становится каким-то таким поводом для того, чтобы впадать в вот такого рода состояние. Ну и, конечно, человек, переступивший порог церкви и приблизившийся ко Христу, он вступает на поле брани, где враг не жалеет своего соперника, то есть нас. И, разумеется, на поле брани там не приласкают и по головке не погладят. Там стрелы летают, копья. Там наносятся раны, и человек, находящийся на этом поле брани, конечно, не всегда может радоваться тому, как у него все складывается. И здесь я сразу всегда вспоминаю, как священник молится во время крещения над человеком, крещающимся. Вне зависимости от того, взрослый или зрелый это человек, мужчина или женщина, ребенок или мальчик или девочка, неважно кто, пожилой старец или пожилая женщина в годах, неважно кто, священник, вне зависимости от того, кто перед ним стоит или в пеленах лежит на руках, называет этого крещаемого запечатанным новоизбранным воином Христовым. Воином. Без всяких вариантов.
В прямом смысле этого слова.
Да, да. Ну вот, кто хоть раз как-нибудь листал вот такие книги, по которым совершается крещение или венчание или какие-либо таинства, знает, что в таких местах, когда именуется человек, над которым совершается таинство, чаще всего у священника там в скобочках есть варианты «его» или «ему» или «ей». То есть, подразумевается, если крестится мужеского пола, ребенок или мужчина взрослый, то называется так. А если женщина или маленькая девочка, то вот так. Здесь же никакого варианта нет. В любом случае, этот крещаемый называется воином Христом, который вступает на брань. Причем с самого вот первого мгновения своего крещения. Уже сразу, даже если перед нами там несколько недельный младенец, он сразу вступает в эту борьбу. Ну и разумеется, наверное, все были бы избавлены от депрессии, уныния, отчаяния и всего такого подобного, если бы мы жили в раю, там бы точно, конечно, мы бы были бы совершенно свободны от всего этого. Но так или иначе, вот эта полнота божественной жизни, которую Господь предлагает нам, все время как будто бы ускользает от нас, и мы все время должны вновь и вновь трезвиться, бодрствовать сердцем и душой, и вновь возвращаться к этому пути к Богу, от которого нас постоянно какие-то внутренние страсти нас пытаются сдвинуть и столкнуть с этого пути. Поэтому, разумеется, и церковный человек, и даже давно пребывающий в церкви, конечно, не избавлен от таких состояний, ну, с такого человека и спрос, конечно, в другой.
Ну, то есть это можно назвать искушениями, да, такое состояние? Это можно считать искушением или же это вот...
Ну, в каком-то конкретном случае, да, наверное, можно. Можно назвать.
Часто людей одолевают, скажем так, необоснованные какие-то беспокойства. Может быть, даже связано не с духовной жизнью, не с какими-то обстоятельствами, а просто вот какая-то тревожность. И, знаете, как иногда говорят, особенно как-то более старшее поколение, что слово «беспокойство» имеет два корня – «бес» и «покой». Да, что,
ну, это филологическая шутка.
Да, конечно. Это все-таки, да. Но, тем не менее, вот такая тревожность – это какое-то такое состояние, в котором все-таки, в котором нужно идти к священнику и разбираться, как-то, может быть, каяться в этом состоянии. Ведь Господь нам сказал: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, достаточно для каждого дня своих забот». И тем не менее, вот порой безосновательно совершенно человек думает, а что вот будет, вот сегодня все хорошо, а вдруг вот завтра ничего не будет, или же он сам не может порой объяснить себе. Ну просто вот такое состояние, оно длится, длится и длится. И вам, может быть, приходилось тоже с таким сталкиваться? Как?
Да, я, может быть, начну немножко издалека отвечать на этот вопрос. В чем задача священника, как я ее вижу для себя, в частности? Решить все проблемы кающегося, которые приходят к нему, подстелить везде солому, предупредить от всех сложностей вплоть до самых мелких, наверное, нет. В чем же тогда задача пастыря в целом? Дать человеку возможность почувствовать Христа, помочь ему в встрече со Христом. Если священник это может еще и личным примером сделать, сам встретившись со Христом, это вообще замечательно. Но все мы до тех пор, пока живы и здесь, никто из нас не может сказать, что мы до конца эту встречу совершили. Разве может быть только действительно вот люди святые, которые, живя здесь, уже живут в Царстве Небесном? И таких людей очень и очень мало, конечно же. Вот. И, соответственно, задача священника в данном случае в том числе сводится и к тому, чтобы дать человеку те самые опоры, о которых я вначале говорил, указать на них, дать ему возможность и помочь ему встать, крепко встать в духовной жизни своей на ноги. А это означает, что с такими ежедневными какими-то, как сейчас модно говорить, вызовами или сложностями в духовной жизни, человек должен научиться справляться сам. И это будет, может быть, самый лучший результат пастырской деятельности. В том смысле, что такому чаду какого-либо священника не нужно будет действительно, как вы сейчас сказали, обращаться с каждым случаем своей тревожности или еще там с какими-то ни было вот такими переживаниями каждый раз к священнику. Но из моих слов не следует делать вывод, что это исключено. Разумеется, особенно вот на первых каких-то стадиях, в период какого-то воцерковления, в период неофитства, конечно, во избежание какого-то неверного понимания своего собственного состояния. Особенно если священник опытный, а в большей степени мы, конечно, за советом должны обращаться к опытному священнику. Разумеется, можно и прийти, и сказать, и пожаловаться, потому что мы недаром в русской церкви и в русском народе священник с любовью и вот так очень милостивно так называется батюшка, то есть отец. В самом таком ласкательном смысле. И тогда кающийся, приходящий к священнику-отцу, он может даже не получать какое-то рациональное объяснение, аргументацию для построения внутренней духовной жизни. А иногда бывает достаточно просто нескольких слов с любовью, для того, чтобы человек забыл о своей тревожности, чтобы он понял, что когда он приходит, он понимает, что его любят. Вот его такого, какой он есть сейчас, не за какие-то его заслуги, не за то, что он что-то сделал, что-то полезное, может быть, даже, а просто его любят за то, что вот он есть вот такой, этот человек. И какие-то теплые, добрые слова духовника, священника могут вполне исцелить от такого состояния без какой-то дополнительной аргументации. Опять-таки, это не означает, что не нужно разбираться, потому что, ну вот, такой тревожный, может быть, действительно какой-то склонный к такому самокопанию, к рефлексии какой-то очень сложный, тонко чувствующий человек, он время от времени, вот скажем, впадает в такие состояния. И тогда требуется какая-то, как бы сказал бы врач, ну такая продолжительная терапия. Ну и, конечно же, Разумеется, что священник, видя такое, он конечно, может и каждый такой случай разбирать. Но тут, знаете, не во всех храмах, не во всех приходах есть возможность вот так вот очень подробно, тонко выяснять, что там с человеком происходит. И поэтому я еще раз возвращаюсь к тому, что я уже сказал. Здесь очень важно, чтобы каждый из нас, будучи чадом церкви, я и в данном случае себя имею в виду, научился все-таки справляться с какими-то такими вот ежедневными такими вещами, сложностями, трудностями все-таки сам. Не полагаясь на своеволие какое-то, нет. А на опыт церкви, на совет духовника, на священные слова Евангелия, только так. Вот. И тогда, конечно, даже и в таких больших приходах, где, ну, скажем, там 2, 3, 4 священника, а, скажем, в воскресный день причащается больше 1000, может быть, человек, ну или там несколько сотен, 500, 600 человек, такие приходы есть. И, конечно же, у священника просто нет физической возможности разбираться в тонкостях таких вот душевных состояний. И, разумеется, здесь, конечно, на самого человека возлагается необходимость и должность все-таки со своими такими духовными состояниями разбираться и справляться. Если речь не идет о каких-то совершенно очевидных нравственных преступлениях, а именно вот плохое настроение, какая-то неудача, может быть, или еще что-то, нужно учиться справляться. Ну, конечно, если необходима помощь священника, просто даже поддержать теплым словом, конечно, человек может прийти и такую помощь получить.
Ну, вот часто люди не только идут к священнику, порой они там, к друзьям, к подругам, да, им тоже порой становится легче от этого. Ну, вот еще такой бытует способ, скажем, с борьбы с такой, не скажу депрессией, да, с каким-то депрессивным состоянием, это такое вот, скажем, созерцание творения Господа, да, вот многим людям помогает действительно природа, когда они выезжают и чувствуют такую вот некую близость к Богу, и вот как-то вот воодушевляет, да, поэтому говорят, что очень полезно, и с животными общаться полезно, да, как бы тоже такой некий антидепрессант.
В большом городе это сложно сделать, конечно.
Да. Вот вы затронули тему по поводу неофиста, да, когда человек только начинает приходить к вере. Здесь порой встречается обратная такая ситуация, когда человек попадает в такую некую эйфорию, да, от таких открытий, которые он делает. Вот, первые свои шаги, когда в храме делает, он делает массу таких открытий замечательных. Он читает о Царстве Небесном, о рае обещанном, вот, о каких-то там благах. И, в общем, начинает находить какой-то смысл жизни, объяснение многим жизненным ситуациям и так далее. Вот это состояние, понятно, что оно не может длиться долго. И далее, когда человек начинает познавать еще что-то, да, какие-то моменты, и здесь есть вторая сторона, когда помимо обетования Господа о грядущем блаженстве, он узнает еще и как раз обратную сторону о наказании, которое может быть человеку, если он живет неправедно, да, не кается и так далее. Также мы знаем из поучений старцев, что необходимо иметь память смертную. Вот, то есть здесь как вот соблюсти такую грань, да, и вот как раз не впасть в отчаяние от того, что впереди, в общем-то, как-то, если он, может быть, не так покается или еще что-то, впереди его ждут наказания, да, там, особенно если там человек начинает читать о мытарствах, там, может быть, о грядущем страшном суде и так далее. И плюс вот эта память смертная, да, человек каждый день, грубо говоря, должен понимать, что этот день может стать для него последним. Вот как здесь вот найти вот этот баланс и не скатиться вот в такую вот пропасть вот этого вот тоски какой-то и печали?
И отчаяние в связи с тем, что абсолютно человек в данном случае фатально обречен на эту смерть, вроде бы как, да? Ну, мне кажется, что для ответы на этот вопрос необходимо как-то для себя хорошо разъяснить и понимать, что же такое память смертная. Это не просто память о факте того, что ты умрешь, и все. Это не есть память смертная, как мне представляется. наверное, в большей степени память смертная – это некое очень доверительное, теплая надежда на Бога, зная, что мы умрем, зная, что мы грешники, но стараясь всю жизнь достойно, честно и чисто исполнять заповеди Божии, мы уповаем на то, что Господь будет к нам, хотя и правосуден, но милосерден. И тогда память смертная становится не угрозой какой-то человеку, не постоянно нависающей над ним такой напоминанием, такой памятью о том, что вот твои дни сочтены. И в этом смысле человек, его воля парализуется, он не знает, что делать, потому что ну зачем же делать, если ты умрешь вообще завтра или послезавтра, или даже через 10 или через 20 лет, ну ты же умрешь. Вот. Но тогда память смертная становится действительно очень действенной прививкой от греха. Потому что выясняется в связи с памятью смертной, да, что у человека есть ответственность за его жизнь. А именно об этом и память о смерти нам напоминает. И выясняется, что человек должен будет дать ответ о своей жизни. И в зависимости от этого ответа как раз его дальнейшая вечная участь будет определяться. То есть в данном случае мы понимаем, что во многом то, что сформулировано в народной пословице «на Бога надейся, а сам не плашай», оно реализуется в том, что у человека есть свобода построения своей жизни. Он фатально как раз не обречен. И в этом благовестии внутренней свободы как раз одна из главных идей Евангелия. Собственно, человек в его руках, его собственная жизнь. В руках Божиих тоже, да. Но в руках Божиих она как в руках Творца. А в руках человека, как в руках Созидателя этой своей собственной жизни, как человека, который принимает решения, которые могут быть по воле Божьей, а могут быть и вопреки воле Божьей. Мы же знаем, что Адам и Ева именно с этого начали падение всего человечества. Они пошли вопреки воле Божьей, и Господь их не испепелил прямо в этот же момент. Господь дал им волю и свободу действовать вот таким образом. Поэтому правильно понимаемая память смертная в данном случае, она человека, наоборот, даже каким-то образом согревает, по крайней мере, должна согревать, что есть тот, кто любит и никогда не предаст. Это Господь. Есть тот, кто милосердно и с крестной любовью взирает на каждого человека. И скорее простит, чем накажет, если человек всем своим существом устремляется к тому, чтобы изменить свою жизнь и жить по Божьей. Это не значит, что у человека должна быть какая-то такая легкая самонадеянность на то, что, мол, ну, дескать, вот.
Господь простит.
Господь простит, да, я вот вроде никого не убил, не украл, как у нас традиционно заявляют. Почему-то все последующие и все предыдущие заповеди забывая, потому что «не убей, не укради» – это как раз серединка где-то из 10 заповедей. А первые, а последующие где? Они точно так же равноценны. И более того, «не убей, не укради» – это заповеди из числа тех, которые относятся к обязанностям по отношению к ближнему. А есть же еще первые 4 заповеди, где обязанности по отношению к Богу. Они, ну, в этом смысле они более важны, и о них обычно никто не говорит. Ну, вот если так легкомысленно подходить, ну, я, мол, там не убил никого, не украл, хотя люди, которые утверждают, что они никого не убили, особенно мужчины часто об этом говорят, что да нет, они никого не убили, частенько, не всегда, конечно, но выясняется, что они виновны в абортах, которые когда-то происходили по их вине. И человек, который даже не подозревал о том, что к нему имеет прямое отношение эта заповедь, он оказывается в очень таком неприятном для себя положении. Вот. Так что правильно понимаемая память смертная в данном случае нас совершенно избавляет от какого бы то ни было уныния, отчаяния, депрессии, а наоборот, дает ту самую радость жизни, потому что в свете памяти смертной вдруг совершенно другое и очень большое значение появляется у каждого поступка, у каждого слова, и у каждого дня, и у каждого солнечного утра или вечера, заката, или у снежного дня, вот как сегодня у нас в Москве, я не знаю, как у наших слушателей в разных городах, но вот сегодня в Москве очень сумрачный, по-настоящему такой зимний день, с мелким-мелким таким мокрым снегом, который, ну, наверное, не всех радует. Но вот я сейчас, когда ехал на передачу из Московской области, наблюдал совершенно побелевшие края оврагов, абсолютно чистые. Вот где только что лежал грязный уже растаявший снег, вот этот вот, казалось бы, мокрый, неприятный такой снег, который бьет в лицо, он сделал абсолютно девственно чистой всю природу. Она настолько белая, настолько чистая, что даже вот в такой сумрачный день на улице светло. И человек в своей жизни должен замечать такие вещи, перенося понимание о вот этом чистом снеге, который он видит на улице, перенося это понимание и в свою душу, что даже если там какой-то сумрачный день, там есть место и чистому снегу, который делает этот день белым. Так что память смертная – это уж точно не то, ради чего мы должны впадать в депрессию, но радоваться жизни.
И действительно ли так, что говорят, что смерть – это один из даров Божиих человеку, когда Адам и Ева покинули рай?
Ну, раз говорят, наверное, действительно так, я думаю, что, знаете, если мы кому-нибудь вот так вот, человеку, который потерял своего близкого, вот сегодня или вчера, скажем, ты знаешь, не волнуйся, смерть – это дар Божий, конечно, мы можем оказаться непонятыми. Потом, смерть – это такое явление, такой феномен, о котором мы всегда говорим в некоем таком предположительном наклонении. Мы точно не знаем, что это и как это будет с нами. Хотя мы точно знаем, что это с нами будет. Вот тоже парадоксальная вещь. И поэтому, ну, конечно, мы из Священного Писания знаем, что смерть – это ограничение греха. И укорочение жизни после потопа до 120 лет, да, а потом еще и более. Помните, святой пророк Давид возглашает, что наша жизнь – это 70 лет, а если в силах, то 80 лет. И большая их часть – это труд и болезни. Если святой пророк Давид за 10 веков до Рождества Христова об этом говорил, то что говорить сейчас? Если уж тогда, если так в силах, то лет 80, да, то сейчас-то уж точно. Вот. Да, конечно, смерть можно рассуждать и как избавление от страданий каждого конкретного человека, потому что, ну, здоровые люди чаще всего не умирают, наверное, все-таки, да? Смерть всегда связана с какой-то предсмертной болезнью, страданиями, не обязательно физическими, но нравственными страданиями за прожитую жизнь какую-то. И никакой человек от этого не избавлен. А страдания страха перед смертью, как чего-то неизведанного и чего-то страшного, что тебе предстоит вот сейчас. Да, это тоже, наверное, страшно и страдательно. Ну и потом, конечно, рассуждая в общем, да, мы, наверное, можем сказать, что да, вот мы из Священного Писания знаем, что Бог смертью ограничил грех и не дал этому греху расти до бесконечности в каждом человеке, но пресекая это такое порождение и расширение греха в каждом человеке и его смерти. Ну, наверное, все хотели бы жить всегда, и мы в себе не чувствуем необходимости смерти внутренней. Мы этого не чувствуем, и мы живем так, как будто смерти нет. И это для нас ни в коем случае не должно быть поводом для легкомыслия, но должно быть поводом и напоминанием о вечности. Потому что эта вечность нами чувствуется каждый день. Хотя бы в том, что мы не чувствуем необходимости смерти в своей жизни. Мы живем так, что будем жить всегда. И это внутреннее уверение о Небесном Царстве, которое мы испытываем каждый день. В этом смысле это еще один повод для радости жизни.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас присоединиться к нашей беседе. Тема сегодняшней передачи «Радость жизни. Как побороть депрессию». Телефон прямого эфира 629-0873, код города 495. Отец Алексей, мы, в общем-то, плавно приближаемся к Великому Посту. Вот осталось буквально две с небольшим недели.
Причем о Великом Посте вы вспоминаете в неделю сплошную, когда поста нет.
И, тем не менее, все-таки это тоже имеет отношение к нашей сегодняшней теме, ведь пост – это время сугубого покаяния, скажем, мы отказываемся от каких-то веселительных мероприятий, каких-то развлечений, и Христос сказал «постись так, чтобы никто не видел тебя
постящимся».
Постящимся, да, то есть мы должны, в общем-то, соблюдать такое поднятое настроение, да, то есть не унывать.
И быть радостным.
И быть радостным,
да. Но ни в коем случае не в депрессии. У нас есть звоночек, давайте мы ответим, может быть. Здравствуйте.
Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, девушка молится утром и вечером, ходит в церковь, причащается, но ее посещают мысли. Вот она начинает молиться. И у нее такой страх, что она сейчас скажет что-нибудь дурное против Господа. И она говорит: мам, я боюсь, что Господь меня, в общем, не поймет, типа обидится. Но вот она не может даже молиться и читать Евангелие. У нее идет параллельно как какие-то хульные мысли.
Понятно.
Чего это так? Куда обращаться? Мы батюшке говорили, он говорит: ну молитесь, ну молимся. Но все продолжается уже.
Понятно. Спасибо, сейчас попробуем ответить. Спасибо. Полностью согласен с вашим священником, с батюшкой, к которому вы обращались. Действительно, нужно молиться, продолжать, в том смысле, что продолжать. Ну, действительно, такие состояния бывают, и вот это, наверное, то, что действительно можно в полном смысле, в собственном смысле назвать искушением и такой борьбой врага против человека. В то же время, наверное, этому способствует некоторое такое психологическое состояние вашей дочери, если я правильно понял, которое, может быть, действительно вот так очень тревожно. Она старается все исполнить очень дисциплинированно и пытается сразу во всей полноте исполнить то, чему люди учатся всю свою жизнь, и иногда даже и не успевают научиться. Это молитва, это наука из наук. Поэтому не нужно ничего придумывать, не нужно никаких страхов, просто спокойно и с чувством того, что я обращаюсь к Творцу, совершенно такое ничтожное создание Его, которое еще до моего прошения знает всякое мое прошение. Поэтому как в древней молитве, которую дал Господь, вот она в нашем переводе звучит как «Отче наш», а, скажем, на сирийском, на арабском языке, там слово «Абба» или «Авва». Вот это слово «Авва» в таком совершенно буквальном переводе можно перевести как «батюшка» или «отченька», «папенька» даже. То есть очень-очень близкое такое ласкательное слово. «Папочка мой дорогой». Вот даже так можно перевести. Это не должно нас повергать в какую-то другую сторону и как-то недостойно и не боголепно обращаться к Богу. Но это должно указывать на ту близость нашу к Богу, которая есть в молитве. Мы с Богом на «ты» в молитве. Поэтому дочери здесь в данном случае я бы просто посоветовал вместе с вашим священником, который вам сказал, продолжать молиться, читать Евангелие и не думать о том, что не сосредотачивать свои мысли на том, что вдруг я что-то случайно неправильно почитаю, получится не тот смысл. В этом нет совершенно никакой нужды для духовной жизни. Ваша духовная жизнь и успехи в духовной жизни не зависят от того, насколько вы механически прочитаете приставку или суффикс как-то не так, и получится какой-то не тот смысл. Молитва – это не заклинание какое-то и не мантра, которая в таком виде действует, а в таком виде не действует. Это наш теплый, живой, настоящий разговор с Богом, который в данном случае представлен образцами молитв святых древних в утреннем и вечернем правиле. К этим словам вы можете добавлять свои и почувствовать вот эту теплоту своего разговора с Творцом.
У нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Владимир из Волоколамска.
Да, Владимир, здравствуйте.
У нас вот тема зашла о депрессии касательно памяти смертной. Неоднозначно думают о ней многие. Я хотела бы прочесть 8 стихотворных строчек своих,
да,
касательно по памяти смертной. Эпиграф. «Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь». Сирах, 7 глава, 39 стих. «Память о смерти – прекрасное средство против греха и засилия страстей. Гостья придет, никуда нам не деться. Что ж мы страшимся подумать о ней? Будет она, нерадивые души, напоминанием о страшном суде. Память о смерти спасению служит. Жить целомудренно, жить в чистоте». Батюшка, помолитесь о мне, и все наши слушатели, помолитесь о мне, грешном Владимире. Да хранит нас всех Господь.
Спасибо.
Спасибо большое, Владимир. Замечательные стихи.
Хочу поблагодарить Владимира и за письмо, которое дошло до меня с еще стихами его руки. Спасибо вам за то, что вы помните о нашей передаче и бываете таким частым гостем, несмотря на то, что так вот вы довольно далеко от Москвы, но тем не менее дозваниваетесь и радуете нас своими такими произведениями.
Спасибо большое. Отец Алексей, и все-таки хотелось бы вернуться к вопросу, который я задала буквально перед звонками. Великий пост. Вот здесь также, особенно для людей, которые, может быть, впервые начинают поститься, это может быть первый их опыт, или, может быть, уже какое-то время они это делают, но в пост чаще как-то возникают такие состояния, когда вроде бы как и мы перестаем смотреть какие-то, может быть, развлекательные передачи, к которым привыкли. Ну, одним словом, меняем свой образ жизни, да, там воздержание в еде, а мы знаем, что многие любят чем-то сладким порой свое, вот какое-то свое плохое настроение немножечко заглушить или переключиться вот на это. Как здесь, то есть не впасть в уныние, не быть унылым, и при этом вот такое соблюдать такое постное, такое вот спокойное, покаянное настроение?
Ну, если какое-то вкусное и постное какое-то пирожное, не знаю, насколько оно может быть постным, но вдруг, если вам встретится такое вкусное постное пирожное, например, то я не вижу причин в том, чтобы где-нибудь в воскресный день после литургии не приобрести два таких пирожных, скажем, для себя и для мужа, и в честь воскресного дня их вкусить. Вот. Ну, если серьезно, то в том-то и дело, что такие реалии духовной жизни во время поста, они как раз и показывают, что пост некоторым образом обнажает наши недостатки и поставляет нас перед самими собой. Во многом это и есть задача поста – встретиться с самим собой, увидеть изъяны своей души и постараться за время поста их исправить. Это не означает, что во все остальное время их не нужно исправлять. Мы как-то вот свое внимание вот так акцентируем на том, что да, вот во время поста мы должны. Ну, а в остальное это время мы в каком-то смысле точно так же должны заботиться о своей душе. Просто в данном случае время поста – это есть время очень серьезного такого аскетического ограничения. В самом таком узком, точно специальном смысле. Аскеза как упражнение в таком воздержании. В первую очередь это касается, конечно, пищи. И пища, и ограничения в пище – это очень серьезное воздержание, очень серьезный аскетический подвиг для человека, особенно если такой вот постящийся совершает пост, ну, по уставу или близко к уставу, или, по крайней мере, ну, не нарушая откровенно вот так вот пост. Да? А мы знаем, что Великий пост – это время, когда даже постящийся даже рыбу не вкушает, за исключением вот дней, двух дней в пост, иногда даже и одного. Вот. И поэтому, разумеется, что при таком воздержании, при таком, таком продолжительном поприще человек оказывается в неком таком внутреннем напряжении, которое не спадает, а может быть даже и увеличивается, и как-то аккумулируется. Он встречается с собой, он обнаруживает вот эти недостатки свои, он видит, что они живут в нем, что они пустили корни, он, конечно, недоволен, он впадает в ту самую депрессию, ему не нравится это, если он борется, конечно. если он старается все это видеть, если вообще целью постящегося является какое-то такое изменение и преображение своей жизни.
Вообще такое состояние можно считать маркером того, что человек все делает правильно?
Ну, в каком-то приближении, да, наверное, можно так считать. Но если уж человек постоянно в каком-то таком унылом состоянии пост проводит, это, наверное, не лучший маркер. Вот. Мне как-то приходилось давно, уже лет 20 назад, слышать разговор одного прихожанина и игумена. И вот этот батюшка спрашивает у прихожанина: ну вот тебе что нравится больше, Пасха или пост? Тот, не задумываясь, отвечает: ну, Пасха, конечно. А он говорит: а мне пост. Вот. Ну, в данном случае это такая педагогико-дидактическая, конечно, была беседа. И в том смысле, что пост – это действительно такое время особого внимания к себе, время, когда нужно как-то под увеличительным стеклом посмотреть на себя и попытаться исправить все то, что там необходимо к исправлению. В этом смысле, да, конечно, вот такая какая-то борьба и какое-то такое неспокойствие, наверное, это один из маркеров того, что человек что-то правильно делает. Но в данном случае, чтобы убедиться в этой правильности, нужно какое-то постоянное руководство. Или, по крайней мере, некое соприсутствие человека более опытного. Ну, в общем случае, это священника, конечно, который так или иначе будет, ну, если не давать оценку, то, по крайней мере, человека поддерживать и говорить ему о том, что да, вот, наверное, вот здесь вот правильно, а здесь вот, ты знаешь, там, ты немножечко ослабь узду. Или, может быть, наоборот, возьми эту узду в большую, крепче возьми, так, чтобы человек понимал, что он действует правильно или не очень.
Ну, я думаю, что при правильном подходе вполне можно и в радости Божией провести, да, этот пост, предвкушение.
Ну, я бы еще предложил провести еще как минимум 2 с лишним недели до поста.
Да, да.
В такой же радости. Еще у нас впереди завершение сплошной недели, недели Матерей Фарисеи, которая у нас сейчас идет, ну и, конечно, Масленица.
Спасибо вам большое, отец Алексей. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. С вами были протоиерей Алексей Давиденко.
Всего доброго.
И я, Ирина Кораблева. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
До свидания.